Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире, как обычно, в среду. И у нас сегодня на программе архиепископ Евангелической лютеранской церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Добрый день!
Добрый день, Юлия. Добрый день, дорогие братья и сестры.
Ваше Высокопреосвященство, 30 мая на Троицу вы были в общине Великого Новгорода, общине Святого Николая, и там был большой юбилей. Хотелось бы сегодня об этом тоже поговорить, что это за община, какой был юбилей, то вот все и о том, что происходило интересного на этом празднике, хотелось бы вот от вас услышать.
Да, дорогие братья и сестры, дорогие наши слушатели и зрители, наступила продолжительная и летняя пора, время Троицы. Мы отпраздновали день для нас очень значимый, потому что у нас есть два таких праздника, которые в православной, например, традиции слились в один. Это Пятидесятница и Троица, которые завершают, с одной стороны, пасхальный период, с другой стороны, открывают вот ту перспективу Церкви, которая указана воскресшим Христом. Напоминают нам о той задаче, поручении, которое нам Господь в Церкви Христос дал. Пятидесятница, рождение Церкви, Троица, благословение Троицы, Триединого Бога – это праздник, это и призвание, это и повод для того, чтобы размышлять о том, кто мы перед Богом, кто, что сделал Бог для нас, и также о том, что мы совершаем как христиане для наших ближних, и тем самым выполняя миссию Христа, продолжая ее выполнять. Ведь задача Святого Духа, как мы знаем из Священного Писания, это напоминать о Христе. И сам Христос, обетуя Святого Духа, уже готовит своих учеников к продолжению своей миссии. Он не оставит своих учеников одних, Он прибудет с нами всегда в Духе Святом. Более того, давая само свое высшее, наивысшее поручение, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, Он уже говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И завершает эти слова: «И вот я с вами во все дни до скончания века». Тем самым он подчеркивает, что и в этом поручении, и в поручении быть христианами, в поручении продолжателей миссии Христа, учеников Христа, он продолжает пребывать с нами. Но продолжает пребывать по-новому. Бог открывает нам себя по-новому в Духе Святом. Духе, который веет, где хочет, он действует в тех людях, кто рожден свыше, рожден водами крещения и Духом. И вот этот Дух и является основой и гарантией единства Церкви. Именно внимание к Нему, внимание к тому, что является Божьей волей, внимание, опять же, к тому поручению, которое дал Христос, и определяет единение христиан, и определяет единство Церкви, сплочение Церкви, общение Церкви. Мы действительно живем благословением Троицы. Мы действительно Церковь, которая не может отказаться или не может как-то на задворки отправить это понимание Бога. Бога как единого Бога, но как того Бога, который являет, проявляет себя в трех ипостасях, в трех лицах. И этим он выражает свое богатство. Этим он открывает нам свою тайну. Он остается для нас тайной. Это прекрасно, что Бог остается для нас тайной. Вместе с тем, эта тайна прикасается с нашей жизнью, соприкасается с ее всеми сторонами, и мы прикосновение Бога ощущаем как живое прикосновение благодати, явленной в Сыне. И мы также проходим по пути покаяния, раскаяния перед Богом, признания своей неправоты и истины Божьей. Через Слово мы познаем, кем для нас является Бог и кем мы являемся перед Богом. И через Сына, через Его благодать мы примиряемся с Богом Отцом. А Дух Святой — это свобода. Дух Святой — это неуловимая сила. Это сила, которая неудержима в своем движении. Дух Святой постоянно напоминает Церкви, что она не может стоять на месте, что она не может уж тем более постоянно только смотреть назад. Мы знаем, к чему приводило вот такое состояние, когда люди смотрят, озираются назад. Они превращаются в мертвенные столбы. А если человек устремлен вперед, то он забывает заднее, простирается вперед, так, как и велено нам, христианам. Это не означает, что мы перечеркиваем все, что было до. Наоборот, мы очень внимательно должны относиться к нашей истории, к нашей традиции. Но это не отменяет того, что мы должны двигаться вперед. Это не должно быть препятствием нашей жизни в настоящем и нашему движению вперед. Потому что на основе прошлого мы строим будущее. Когда один насаждает, другой поливает, третий взращивает, и все это благодатью, все это силой Святого Духа. Вот так Церковь только может жить. Иногда и нередко бывает так, что и сорняки нужно убирать, что и неприятную работу нужно делать, невзирая на все обстоятельства и невзирая на то, кто больше виноват, кто больше намусорил. Все равно в этом Божьем саду, в котором мы поставлены, каждый на своем месте, благодать Бога и сила Святого Духа действует через нас. Поэтому вот это поручение, поручение Христа, поручение Божье, поручение Святого Духа, поручение Троицы, оно относится ко всем, не только к священнослужителям, не только к епископам, абсолютно ко всем крещенным, ко всем рожденным водой и духом, крещенным христианам, ко всем, кто причащается в церкви, кто является членами церкви, частью тела Христова. Все мы составные части этого живого организма. Кто-то сейчас сильнее, кто-то слабее, кто-то кого-то поддерживает, кто-то еще не знает, какова его роль или ее роль. Но тем не менее мы все части друг друга и части единого Христова организма. И он живет Святым Духом, и о нем мы должны постоянно просить, мы должны быть очень внимательны к нему. И мы видим плоды этого Святого Духа. И одним из таких зримых плодов является община в Великом Новгороде. Великий Новгород — это город, который очень пострадал от войны, город, который удивителен своей историей. Это просто только можно всем посоветовать. Если вдруг вы не были в городе Великий Новгород, то обязательно нужно туда съездить, побывать. Я с большим удовольствием всегда там бываю. Смотрю на эти памятники, архитектуры, которые сами собой дышат историей, рассказывают нам эту историю, тысячелетнюю историю России. И вот один из комментаторов в соцсетях заметил, что мы сделали фотографию, будучи сейчас на юбилее общины, на фоне Софийского собора, новгородского детинца или Кремля. А ведь этот собор, мы знаем, что построен самое позднее в 1050 году. То есть это значит еще тогда, когда все христиане были едины. Еще до Великой Схизмы, Великого Раскола между Западом и Востоком и, конечно, еще до Реформации. И многое и внутри, не только снаружи, там можно увидеть из тех вот времен зарождения христианства на Руси. Ну и, конечно, мы знаем, Великий Новгород — это демократия русская, это республика, где существовали свои вполне демократические принципы управления государством. И многое из этого сегодня, наверное, нам пригодилось бы, можно было бы взять на вооружение. В любом случае, находясь на этой земле, ты понимаешь, что это и земля, которая получила от Бога большие богатства, большое благословение, и вместе с тем и земля, наполненная бедой, трагедией, и очень часто, к сожалению, посещали войны, кровопролитие, вот эти земли. Но тем не менее, на этой земле также в свое время родилась и лютеранская община, в чем мы точно не знаем дат возникновения первой и второй лютеранской общины, кто конкретно в ней был, кто были пасторами. Вот до конца мы этот вопрос, я думаю, еще не изучили, еще предстоит это сделать. Почему это связано, как вот говорят пасторы, связано с тем, что Великий Новгород по-разному относился к разным субъектам страны и был в свое время частью стал Ленинградской области, поэтому архивы оказались в Санкт-Петербурге, и нужно, наверное, искать что-то там. Но что мы знаем более-менее точно, что 200 лет назад была освящена церковь святого Николая в городе Великом Новгороде, и эта церковь пала жертвой, насколько мы понимаем, войны, от нее ничего не осталось, от этой церкви. И уже после советской власти нужно было строить что-то новое. И очень здорово, что церковь сегодняшняя, наша современная церковь, построена недалеко от центра, вероятно, недалеко от того места, где находилось историческое здание. И это очень хорошо, потому что я думаю, что церковь действительно должна быть в центре города, должна быть легко доступна, должна быть видима. Я знаю, что церковь эта не сразу стала такой, какая сейчас. Сначала она была просто, в общем, домом молитвы, а сейчас там возвышается крест, сейчас она достаточно вместительная, эта церковь. Я помню, как там служил еще Брэдден Беркли, наш пастор и руководитель проекта образования для служения. Вот недавно с ним встречались после поездки в Великий Новгород. Он, конечно, с трепетом вспоминает то время. Ну, а сейчас эта община, судя по тому, что поступили поздравления от всех конфессий, и очень теплые поздравления, вот в преддверии 200-летия Церкви Святого Николая и 25-летия возрождения общины, пастор Игорь Журавлев посетил митрополита, и он очень тепло отзывался о лютеранской общине и сказал, что да, мы всегда поддерживаем нашу традиционную сестринскую церковь и желаем, чтобы община росла и укреплялась. И это очень приятно. Католический священник также поздравил и очень теплые слова обратил к общине. Это очень, очень неформально, очень сердечно. Евангельские церкви направили свои поздравления. Опять же, слова, которые не просто к незнакомым людям обращены ради того, чтобы заметили, что мы, да, желаем вам тоже добра, а действительно говорят о том, сколь важно и необходимо быть всем людям, всем христианам вместе в духе и молиться друг за друга, и действительно от души желать всего самого доброго. И что тоже характеризует эту общину, это гостеприимство. После богослужения был накрыт стол, было такое особенное общение за столом, которое называется агапы. Память о тех трапезах, которые проводили первые христиане. И для первых христиан это было и таинство, и трапеза. Здесь у нас богослужение со святым причастием, и затем следующее трапеза, тоже, естественно, предваряющаяся молитвой и благодарение за все эти годы, которые существует возрожденная община. Ну и к празднику присоединилась часть петербургской общины святого Петра. включая хор, то, что называется у нас хор духовиков, Posaunen Chor. Ну, это оркестр такой, небольшой оркестр духовой, который сопровождал богослужение вместе с органом или чередуясь с органом. Это тоже была такая изюминка этого дня. Дня Святой Троицы и дня двойного юбилея для общины Святого Николая.
Ваше Высокопреосвященство, а большая ли община в Нижнем Новгороде?
Не сказать, что община большая, но она абсолютно соразмерна тому зданию церковному, которое сейчас есть. Это вопрос всегда такой, нет на него однозначного ответа. Большая община или маленькая, мы, конечно, радуемся любой общине, какая есть. Город Великий Новгород не очень большой, это и заметно, людей не очень много на улицах, это даже приятно после Москвы, после мегаполиса оказаться в историческом городе, где, в общем, небольшое относительно население. И есть еще в области также общины небольшие. Например, в поселке Крестцы есть община, которая связана с общиной Великого Новгорода, которую пастор посещает. И есть еще группы, насколько я знаю. И это такой центр, конечно, куда можно съехаться, и если праздник, то места не хватает. Насколько вот я помню предыдущие свои приезды, визитации, бывало так, что места просто нет для не то что гостей, а для вот своих людей. Но я думаю, что ординарное, тем более сейчас вот время Троицы, будут обычные богослужения, без праздников каких-то, без особых дат, наверное, будет поменьше людей, как везде. К сожалению, это такое время и отпусков, к счастью, для людей, но, к сожалению, для общины немножко такого вот разъезда в разные места. Но я думаю, что вот это тоже для нас некий такой вызов, потому что для церкви это очередной повод сказать, что если вы едете куда-то по России, или не обязательно по России, где-то, если есть у кого-то возможность сейчас, наверное, таких немного все-таки, выезда куда-то за границу, то поинтересуйтесь, где есть общины. Посетите эти общины, даже если это не воскресный день. Ну, есть церкви, которые открыты всегда, есть пасторы, которые на месте находятся. Я думаю, что это будет очень приятно и вам самим, такое общение, такое знакомство. И потом, после отпуска, каникул, вы привезете в свою родную общину теплые братские и сестринские приветы. Это очень приятно, это очень сближает. Иногда бывает, что из этого рождаются такие дружбы между разными общинами. Дай Бог, чтобы они были устойчивы, потому что бывает, что и между разными конфессиями такая дружба возникает. И кто знает, тут опять же мы доверяем Духу Святому, что это будет прочное такое общение, но надо начинать с чего-то. И поэтому, если вы, опять же, где-то покидаете на какое-то время свою общину, то поищите, может быть, будет община там, где вы находитесь. Не всегда это возможно, понятно. И люди спрашивают, приезжают к нам и в Москву, и в Петербург, и в другие города, и говорят, вот я из такого-то города, там нет общины. Ну вот, и куда мне ходить? Вот посоветуйте, в какую тогда, может быть, мне общину. То есть я буду приезжать, но постоянно, конечно, далеко ездить, а вот на своем месте куда вот посоветуете? И, конечно, трудно что-то определять за людей, они должны сами принимать для себя решения. Но если община есть, то сам Бог велел, что называется, Дух Святой велел посетить эту общину и рассказать о том, как там живут наши братья и сестры.
Да, у нас на нашем сайте Евангелического Лютеранского кафедрального собора Святых Петра и Павла в разделе «Церковь» есть как раз адреса, телефоны в разных общин, в разных городах, поселках и так далее. Так что вы можете посмотреть, увидеть, позвонить, приехать и так далее. То есть такие возможности. Если у вас есть такие возможности, то вы вполне можете руководствоваться вот этим списком на сайте Кафедрального собора в разделе «Церковь». Ваше Высокопреосвященство, а вот такой у меня есть вопрос. Сегодня мы говорили о Святом Духе, начали вы с этого, о Троице, о Святом Духе, о поручении, которое дал Христос своей Церкви. Но вот меня вот какой вопрос интересует. Вот эта миссия, что ли, вот она такая общая для всех христиан, но каждый же из нас находится, ну, на своем месте, и в зависимости от этого мы можем понимать, что мы можем сделать, а что не в нашей компетенции. Как Дух Святой действует вот в церкви, как он дает, ну, что ли, так сказать, отдельное, скажем так, поручение членам церкви?
Да, это действительно хороший вопрос, который здесь больше касается темы рамок, границ, потому что это действительно две части нашего богословия. Это закон и Евангелие. Это такая диалектика напряжения, которая всегда существует в любом разговоре о Боге. Бог как сокровенный Бог, Бог как откровенная тайна, как откровение. Бог как Бог вседержитель, всемогущий, недостижимый, Бог как космос, как создатель и владыка и земли, и небес. И вместе с тем Бог как Отец, которым мы взываем, как к самому близкому, как к самому доверенному, как к тому, кому не безразлично вообще все, что мы из себя представляем, все, чем мы дышим, все, о чем переживаем, все, чему радуемся. И вот в этом и напряжение, и сила богословия, и сила проповеди, и сила вообще христианской вести. Так она становится радостной для нас, что Бог остается Богом, но Бог остается тем, который касается нас, касается нашего сердца в Духе Святом, в благодати Христа, в любви своей. Любящий Бог и Бог-законодатель. Вот множество таких сопоставлений. И Бог, который дает нам поручение, призывает нас. Вот мы читали на Троицу текст из пророка Исаии, 6 главы, о призвании пророка. Это один из таких эпизодов, описанных нам в Священном Писании, где мы что-то можем понять о том, как происходит этот процесс призвания, как эта воля открывается нам, Божья воля, святая воля. И вот здесь интересно, конечно, говорится о том, что соприкосновение, встреча с Богом, она вызывает в первую очередь страх и трепет. И слышится одно: «Свят, свят, свят, Господь, Бог Саваоф, полна вся земля и небеса», мы добавляем, «земля и небеса полны славы Его». И реакция человека грешного — это сказать только то, что сказал пророк. «Горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. И вот я вижу царя Господа Саваофа. Что мне делать?» И это очень правильно. Это реакция человека, который трепещет перед Богом, который осознает, что он с чем, с кем он имеет дело и кто он сам, что тоже очень важно. И вот это приводит к покаянию, так как оно нам описано очень кратко, но очень ясно в этом, в том числе в этом тексте и во многих других местах Священного Писания. И вот после этого Бог касается пророка, касается уст его и очищает их, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. После покаяния следует прощение. В Сыне мы понимаем, осознаем это всецело, что нам дано познать Бога вот ровно столько, настолько, насколько мы в состоянии постичь. И именно то дается познать, что мы можем употребить в этой жизни. И дальше поэтому и говорится: «Услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать?» И кто пойдет для нас. И он говорит: вот я, пошли меня. И вот такое описание призвания, которое нам, конечно, напоминает и другие призвания, в первую очередь учеников, которые, недолго думая, оставляют все позади себя и идут, следуя за Христом. Но здесь процесс покаяния, процесс богопознания, он будет таким вот протяженностью со все Евангелие, со все повествование евангельское. И этим нам дается понять, что Христос, ну, насколько это возможно, близок к нам, насколько мы сами, так сказать, открыты Его вести, Он хочет быть близок нам, как остается близок и в жизни, и как воскресший своим ученикам, которые ошибаются, которые тонут, которые самоуверенны, которые пытаются Его защитить, какие-то эмоции у них переполняют их, сомнение охватывает их, и тем не менее они остаются призванными. Мы знаем по истории, что каждый из них, и деяния апостолов, конечно, это очень ярко описывает, что каждый из них будет совершать свой какой-то уникальный труд согласно своим особенностям, согласно своему опыту. И интересно, что даже негативный опыт, и, может быть, даже не даже, а зачастую в первую очередь какой-то негативный предыдущий опыт, который, собственно, и побудил, пробудил в человеке покаяние, жажду Бога, он будет очень ценен, он будет очень востребован в дальнейшем. Потому что, вспомним Савла, Павла, Павел будет всегда помнить о том, что, кто он был, что он гонитель церкви, которого помиловал Христос, наименьший, но который старается трудиться. И это очень, по-моему, тоже лютеранская мысль, что да, я композитор, да, может быть, там меня кто-то ценит и так далее, но я, в первую очередь, кантор, я служитель церкви, я говорю о Бахе. Или Мартин Лютер, да, кто-то скажет, великий реформатор, прекрасный богослов, смелый человек и так далее. Но, в первую очередь, он хотел быть просто добрым христианином, хотел, чтобы дела соответствовали словам, чтобы проповедь, которую он произносит, она была честной проповедью, чтобы, расходясь после воскресного богослужения, люди видели, что действительно то, о чем говорилось, оно реализуется и в жизни каждого, соответственно тому дару, который каждому Бог, которым каждого Бог наделил. И это действительно присутствует уже в Священном Писании, когда мы читаем, что дары различны, а Дух один и тот же. Все мы, крещенные христиане, равны пред Богом. Это в нашем понимании, по крайней мере, нашей церкви, очевидно, что все пред Богом равны качественно, все оправданные грешники и остаются таковыми всю жизнь. Мы все помним, знаем о своем грехе. Грех наш всегда перед нами. И каждый день постоянно мы нуждаемся в покаянии. Но мы снова и снова через покаяние искреннее, полноценное, настоящее, подлинное, заново и осознаем, насколько удивительно и насколько безгранична Божья любовь, Божья благодать. Это те вещи, которые невозможно взвесить, но это те вещи, которые вновь и вновь касаются нас, нашего сердца, как касается вот уст пророка Бог, как касается Дух Святой сердца человека, как касается рука любящего человека, например, другого человека, как касается рука пастора, когда он благословляет на то или иное служение, например. Да, дары различны, и даров множество, и задач, поручений в церкви, как мы знаем, здесь не нужно усложнять. Я думаю, что каждый, кто уже является членом церкви, уже является христианином, он понимает, что в церкви, как и вообще в обществе, среди людей всегда найдется место для того, чтобы быть полезным, для того, чтобы как-то сослужить хорошую службу. Но, естественно, есть еще порядок. Конечно, есть тот порядок, который соответствует Божьей воле. Бог — это Бог порядка, а не хаоса. Во всех этих служениях, во всех этих дарах также есть, должен быть порядок, упорядоченность. как только возникает ощущение хаоса, как только возникает ощущение, что мы превращаемся в, как по басне, в лебедя, рака и щуку, то надо как-то что-то переосмыслить. Нужно вновь просить о Божьей милости и мудрости. И я думаю, что тот внешний порядок, который есть в церкви в нашей, да и вообще во всех традиционных церквях, основной порядок общественного служения церкви, где существует образование, призвание на служение, рукоположение, ответственность сотрудников, служителей церкви перед Богом и перед своей церковью, перед людьми. Этот порядок вполне жизнеспособен и показал себя на протяжении веков как правильный порядок. Естественно, и здесь были свои злоупотребления. И каждый раз нужно тоже осмыслять, насколько этот порядок соответствует Божьей воле, насколько, в первую очередь, наше собственное служение соответствует Божьей воле. Каждый должен это осмыслять постоянно. Но в помощь нам дается закон, в помощь нам даются те рамки, которые установлены до нас и которые установлены для нас и для других, чтобы мы понимали, с одной стороны, что вот это те границы, которые мы не должны переступать, и вместе с тем понимая, что это и границы, которые нас не ограничивают, а нас дисциплинируют, нам дают понять, что вот здесь наши силы уже должны быть, так сказать, соразмерены с свободой, с вниманием других, с благом для других. Естественно, и здесь есть какая-то гибкость наверняка, когда мы вот размышляем о границах, естественно. Но к этому всему нужно очень относиться аккуратно, потому что мы верим в то, что все, что за вот этими внешними границами порядка, это свобода только Святого Духа, только Его авторитет здесь может быть, может способствовать каким-то хорошим изменениям. Вот поэтому, конечно, церковь остается всегда консервативной, скорее консервативной, чем прогрессивной. Но для того, чтобы быть и консервативной церковью в определенной своей части, и церковью, которая движется вперед, церковью прогрессивной, для этого существуют такие собрания, как синоды, как собрания общин, как какие-то коллегиальные органы, где у нас присутствуют и миряне, и священнослужители, люди с разными дарами и в разных направлениях, работающие в нашей церкви, вот там, как вот по принципу соборности, как называет эта православная церковь, и осуществляется вот такая творческая, креативная работа христианская. Рождаются какие-то новые идеи, какие-то новые взгляды открываются. Это очень важно для церкви. И только, я убежден, только люди, которые неравнодушны, люди, которые действительно реально вкладывают свои душевные и физические силы в жизнь церкви, своих общин, вот они могут участвовать и должны участвовать в работе синодов, в работе общинных каких-то органов, и в первую очередь совета общины и собрания общины. Вот так мы и можем увидеть на самом деле, насколько богата церковь. Сколько бы в ней не было прихожан в той или иной общине, в этом, безусловно, ее настоящее истинное богатство. Потому что, ну, одно дело большой праздник, да, пир, свадьба. У нас какой-то большой повод, да, для того, чтобы пригласить всех, открыть очень широко двери нашей церкви. Или просто привлечь чем-то. Церковь может быть красивая, церковь может быть с какими-то реликвиями, я не знаю, да? Приходят самые-самые разные люди. Но ведь часто на такой праздник, на свадьбу, на похороны, на все что угодно, да, придут люди, может, кто-то просто поесть, может быть, кто-то песню спеть, может, кто-то выпить, да, повеселиться. И вот зачастую невелик тот круг, который, например, приходит на похороны по-настоящему, скорбя, по-настоящему чувствуя момент утраты и в то же самое время способный утешить родных и близких. и сам, так сказать, являясь таким ближним для и умершего человека, и для вот, собравшихся узкого круга. Ну и, конечно, радость, то же самое, свадьба, да? Нам приятно, если мы сами в этой роли жениха и невесты, нам приятно, конечно, видеть вот этих людей, которые пришли, но особенно нам, особенные чувства нас наполняют, когда идут искренние слова от наших близких людей, которые знают нас и которые знают, может быть, какие-то нюансы, какие-то тонкости нашей жизни, нашей биографии и отношений, может быть, нас. Ну и любой такой же сравнимый с этим повод церковный, конечно, это братья и сестры. Братья и сестры, которые не просто так приходят к алтарю, не просто так приходят к этому богатому благодатью столу. И, наверное, в их жизни в первую очередь правильно сложились приоритеты. Потому что когда мы говорим и о призвании, и о дарах, это во многом приоритеты. Потому что в нашей жизни ведь очень много разных навязанных нам каких-то установок. Иногда просто во всем этом обилии, многообразии мы теряемся, не находим себя и действительно приходим просто куда-то на какое-то торжество или траурное мероприятие, чтобы наполнить скорее желудок, а не душу и не сердце. А сердце остается пустым, и душа остается пустой или заполняется непонятно чем. И вот чтобы так ни было, конечно, церковь должна быть в первую очередь общиной, народом Божьим. Она может, конечно, быть яркой, она может быть привлекательной, она может быть богатой, она может быть авторитетной с разных точек зрения, но она в первую очередь должна быть общиной. Общиной христиан, общиной людей, братьев и сестер, неравнодушных друг к другу. И, конечно, уважающих служение, труд друг друга и желающих порядка, конечно. Порядка не только в стенах этой церкви, не только в кругу этой общины, но и в общине большой, в обществе. Потому что из общин разных рождается настоящее, по-моему, крепкое общество. Не из параллельной какой-то организации, церковь как параллельная какая-то, параллельный мир этому миру, а именно общине как части большого общества. И я думаю, что представить себе, что семья воспринимается как община, что круг родственников воспринимается как община, круг друзей, сотрудников, предприятие твое, твой бизнес, например, или образовательное учреждение, или школьный класс воспринимается как такая община. И вот так из таких вот общин формируется большое общество. Наверное, это то, о чем мечтали коммунисты, может быть. Но это то, что всегда реализовывалось, не всегда хорошо, но всегда реализовывалось в христианской среде. Вот почитайте о первых христианах, да, вот о чем мы говорим. Пятидесятница состоялась, мы празднуем праздник Троицы, мы говорим о призвании, мы говорим о поручении Христа, и вот оно реализуется, когда маленькие общины христиан, у них все вместе делается, у них все общее, и на вызовы они вместе отвечают, и радуются вместе. Это не означает, что все уравниваются искусственно. Это просто означает, что каждый вносит свой вклад, и каждый получает от этого большое удовлетворение, большую радость. Он нужен, он востребован. Вот что прекраснее может быть в труде, когда он востребован, когда ты чувствуешь, что это нужно, когда ты чувствуешь, что ты можешь еще больше сделать. И это не потому, что ты так захотел, а потому что другие подбадривают тебя, поддерживают тебя, молятся за тебя, и ты чувствуешь, что ты не один, и потому что, и в первую очередь потому что Дух Святой здесь действует, вот именно в этом процессе общения, общине, когда все общее по-настоящему, а не потому что так кто-то сказал очень громко или где-то так записано. Это естественно, потому что здесь что властвует? Потому что властвует любовь. А любовь — это не только физическое какое-то влечение. Любовь — это не только какие-то красивые песни, популярные мелодии. Это не чувство, которое пришло и ушло. А любовь — это верность, любовь — это ответственность, любовь — это умение смиряться, умение прощать, умение видеть другого, умение вот выставить те самые границы своей свободе ради свободы другого. И вместе с тем всегда проверять эти границы, всегда молиться о Духе Святом, чтобы эти границы были правильными, чтобы правильно распорядиться своими силами и поставить себе какую-то тоже границу, потому что мы у каждого из нас, если мы не будем ставить эти границы, будут ошибки. Если мы не осознаем эти ошибки как ошибки, то дальше это уже тупиковая совершенно ситуация, из которой, ну, путь только вернуться обратно и осмотреться. А осмотреться нам поможет только взгляд свыше, а этот взгляд только у Бога есть. И вот он нам его, конечно, открывает. Но если мы сами этого хотим, если мы сами просим об этом, сами желаем этого, и в первую очередь это касается ведь нас, мы должны измениться, мы должны сделать этот шаг там назад или шаг на колени для того, чтобы услышать Бога, для того, чтобы скорректировать что-то в своем поведении, в самих себе. И мы понимаем, что мы это делаем и для других, и для себя. На самом деле эта любовь, она касается всегда не только вот другого человека. Мы что-то отдаем, что-то теряем, как будто. Нет, наоборот, она тем самым становится больше, она становится полноценной, она становится сильной, и она дает нам, конечно, ту самую радость и удовлетворение, которое только любовь истинная может дать.
Ваше Высокопреосвященство, у нас осталось так буквально 7-8 минут, а у меня вот какой вопрос. Мы сегодня говорим о Святом Духе, и вы привели в самом начале вот эти вот слова Священного Писания: «Дух веет, где хочет». Но а дальше там тоже интересно. И не знаем, когда придет и когда уйдет. А как каждому отдельному человеку, вот вы говорили сейчас, что Дух собирает нас в общину, Дух напоминает нам о Христе, Святой Дух. Но каждому из нас очень нужна в жизни поддержка Святого Духа. Как мы можем быть уверены, что Дух с нами, а не он уйдет, потому что он верит, где хочет?
Ну, не совсем так. Если посмотреть в Священном Писании, Дух веет, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. То есть, естественно, здесь это слово помещено в контекст рождения свыше, в контекст крещения, призвания, того всего, о чем мы говорили. То есть это вполне такие слова понятные, они не абстрактные. Это слова, которые мы можем соизмерить со своей христианской жизнью. Любой человек, не вне зависимости от того, пастор он, священнослужитель или мирянин, сомневается он, не сомневается, насколько у него большой опыт в вере, вхождение в церковь или в разные церкви. Это вообще не зависит от этого. Важно именно вот это родство. Если мы говорим «рожден», значит, ты породнился, значит, ты родственен той душе, от которой тебя родила, того человека, от которого ты родился, мать и отец. Ты хочешь, не хочешь, ты отвергаешь это, ты можешь ругаться, ты можешь быть блудным сыном, ты можешь быть неверной девой, которая не ждет своего, ждет вроде как, а вроде как и не совсем всерьез ждет своего жениха. А может быть, мудрой девой, можешь быть тем сыном, который возвращается. И так часто происходит, что человек проходит, ему нужно пройти какую-то вот тьму, долину смертной тени для того, чтобы что-то понять, для того, чтобы понять, что такое свет, для того, чтобы понять, что такое жизнь, для того, чтобы понять, кто я, для того, чтобы понять вот эти границы, с одной стороны, а с другой стороны, свободу, которая есть внутри человека. И конечно, вот просто так абстрактно воспринимать мы не можем, что вот Дух веет, где хочет, это значит такой не свобода, а скорее, волюнтаризм какой-то или непредсказуемость Бога, спонтанность Его решений и, может быть, даже тирания какая-то, которая из этого может родиться. Если Бог совершенно в этом смысле не ставит никаких нам границ и не дает нам ничего понять, но если бы так было, но совсем не так. Даже если мы берем Ветхий Завет, мы понимаем, что нам даются заповеди, мы понимаем, что нам показан Божий народ и как Бог его ведет. Он постоянно являет ему свою волю через пророков. То есть Слово Божье, оно всегда слышится, оно всегда реализуется. И, конечно, мы как христиане, мы понимаем, что Христос стал воплощенным Словом. Словом, которое совсем нам ясно дает понять, что хочет от нас Бог. И, конечно, Он от нас хочет действовать справедливо. Конечно, Он от нас хочет смиренно, мудренно ходить перед Ним. И, конечно, Он хочет, чтобы мы любили, чтобы поэтому узнавали, что мы ученики Христовы. Конечно, Он хочет таких вот простых вещей от нас, которые, я думаю, что по силам, на самом деле, каждому. Но для этого, конечно, нужно очищение. Для этого нужно навести порядок в квартире своей души. Для этого нужно учиться свободе. Для этого нужно, чтобы свобода не была разменной монетой какой-то во всех своих проявлениях. Это касается не только твоей личной жизни, потому что вообще христианство не касается только личной жизни. Это надо тоже как-то уяснить, что христианство — это не вопрос интимный, не вопрос какой-то сугубо персональной личной жизни. И вопрос, вот как мне спастись? Этот вопрос был задан Христу, как мне спастись? И на это дан был ответ Христом, что ты обратись к тем, кто тебя окружает, обрати свой взор, сердце свое, руки свои, добро свое, то, что ты можешь сделать. Не надо делать больше, надо сделать то, что ты можешь сделать вот в том обществе, которое тебя окружает. Тем ближним, которые вот они, не нужно их искать, ходить. Uh-huh. Это не призвание какой-то политический манифест или какой-то социализм такой христианский. Это вот само христианство на самом деле и есть. И здесь действует Дух Святой. Здесь действительно Он веет, где хочет. Но так бывает со всеми рожденными от Духа. Так бывает, так должно быть со всеми христианами, что они свободны, что они делают, что хотят в этом смысле. Это правда. Потому что этого хочет Бог. Потому что Он этого хочет. И потому что это иногда вступает в противоречие с какими-то, может быть, удобными для нас установками, с каким-то статусом кво, с какими-то, может быть, вещами, которые страшно менять, преображать, изменять в своей жизни или в жизни общества. И ведь как часто было так, что именно христиане решались и имели мужество и внутреннюю свободу для того, чтобы сказать правду, для того, чтобы преобразовать что-то к лучшему. Не всегда все, что делали христиане, было к лучшему. Но посмотрите по истории, сколько сделано было именно из христианских побуждений тех вещей, которые для нас сегодня представляются само собой разумеющимися. Мы сегодня не можем себе представить жизнь без этих вещей. Вот сегодня мы, самый простой пример, сегодня мы читаем Библию на разных языках, в разных переводах. А когда-то это было табу, когда-то это было совершенно недоступно. Какая Библия на родном языке? Богослужение, мы поем песнопение, у нас есть свобода творческая, у нас есть свобода для того, чтобы собираться вместе, для того, чтобы праздновать такие праздники, как в Великом Новгороде. А ведь этого совсем недавно не было ничего. Даже мыслить об этом, помыслить было невозможно. Спросите, если вы не знаете этого, спросите своих маму и папу, бабушку и дедушку. Они вам расскажут, если они христиане. Да, может быть, даже просто видели, что это такое. Как можно было тогда говорить о вере? Каким образом? И множество таких примеров можно приводить, где действительно есть те вещи, которые нам сегодня представляются совершенно неотъемлемыми. Когда мы, например, как это и должно быть? Вот ребенок смотрит на то, что один чернокожий, один у одного другой разрез глаз, у него никаких проблем с этим не возникает. А людям понадобились столетия, тысячелетия для того, чтобы это понять. И здесь постоянно звучал укор Слова Божьего в том, что вы все братья, вы все перед Богом равны, вас всех спас Христос. Рабы и свободные, эллины, иудеи. И это действие Святого Духа, которое открывает сердца и разум для свободы.
Ваше Высокопреосвященство, к сожалению, время нашей передачи истекло. Был очень вдохновляющий разговор. Очень много Вы рассказали такого, что необходимо обдумать и подумать об этом, и почитать Священное Писание. Спасибо вам большое, Ваше Высокопреосвященство, что вы нашли время для этой передачи. Ну, дорогие наши зрители, слушатели, вам всего доброго, до свидания.
Всего доброго, с Богом.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.